Внимание! Говорит Калининград.
Говорит Калининград, продолжается прямое вещание на радио «Комсомольская правда», 10:16 точное время, и в эфире справочник пациента в студии Надежды Ржевской и Светланы Барон. Приветствуем вас.
Доброе утро.
Сегодня будем выяснять все про инсульт. На следующей неделе Всемирный день борьбы с инсультом, последняя неделя октября, целая неделя борьбы с инсультом. И вопросы, конечно же, будем задавать специалисту. У нас в гостях заведующий отделением неврологии городской клинической больницы скорой медицинской помощи Екатерина Волосач. Екатерина Юрьевна, здравствуйте.
Врач-невролог, молодой врач, я не знаю, нас видят или нет в студию сегодня?
Нас не видят, но нас отлично слышат, поэтому, да смогут
очень
задать
зря,
вопросы.
Очень зря, что вы не видите этого врача.
Задать вопросы можно в прямом эфире. 92-107-2, наш телефон, можно писать в Viber или слать смс на номер +7 963-738-107-2. Все, что хотели знать про инсульты, мы сегодня будем выяснять, и вы тоже сможете. Есть даже новость, Надежда вот мне принесла сейчас.
Я вот только что зашла в редакцию, и коллеги меня спрашивают, как ведущую, значит, рубрики «Здоровье», что, Надежда, ты слышала новость, что Малышеву Елену, ведущую программу на Первом канале, я даже не знаю, как она называется, эта передача, но «Комсомолка» все время публикует ее выдержки, увезли в больницу срочно с гипертоническим кризом. Ну, то есть вот так вот все складывается у нас
в
медиапространстве.
Даже беречь свое здоровье, наверняка этот человек
пытается.
Хотя
мне казалось, что Елена Малышева, вот кто-кто, ну вот… Вот следить за собой. Ну, что это такое?
Будем
перегрузки,
выяснять,
наверное,
как
какие-то.
Можно, да, как можно избежать этих перегрузок. А вообще, вот сразу у меня будет вопрос: а в городскую клиническую больницу как часто калининградцев с инсультом привозят? Это каждый день происходит, там несколько раз в день. Вот какой у вас поток?
Ежедневно к нам поступают больные с инсультами. Скорая помощь привозит до 10-15 человек в день, и мы госпитализируем там, максимально 10 человек. В сутки мы госпитализируем.
Екатерина, скажите, пожалуйста, вот эти 10-15 человек, они очень тяжелые, они вот, как правило, вот если картину рисовать, что это за пациент, в каком состоянии к вам прибывает?
Ну, скажем так, раз на раз не приходится, бывает, что целый день поступают достаточно относительно легкие пациенты, и бывает такое, что каждый день ежедневно поступают достаточно тяжелые пациенты с тяжелой сопутствующей патологией, с грубым неврологическим дефицитом.
Слушайте, ну вот эти 10-15 человек, это уже с инсультом имеется в виду, да? То есть те, у кого тот самый удар гипертонический произошел, верно?
Ну, не всегда и не совсем. У нас бывают дни, когда мы можем никого не госпитализировать из этих 15 человек. Бывают дни, когда мы можем все 15 госпитализировать.
То есть это вопрос подозрения, да, видимо, на инсульт?
Да, вызывают скорую помощь, либо из поликлиник приходят врачи, либо приезжает скорая помощь и с подозрением на инсульт и привозят к нам.
И чаще всего это, наверное, вот этот гипертонический криз, о котором мы говорили, да, то есть когда просто подскакивает давление, вот с таким привозят?
Ну, подскакивает давление, начинают плохо разговаривать, плохо ходить, голова кружится и прочие признаки.
Признаки инсульта. Mm-hmm. Вы знаете, очень, мне кажется, важно в инсульте это вот эта доврачебная помощь. То есть с человеком плохо может стать везде, в общественном транспорте, в магазине, в поликлинике, дома на твоих глазах, да, близких, ты не подозреваешь даже, да, думаешь, что молодой, там, красивый и сильный. Вот насколько важно знать эти признаки, как их распознать? И вот вы говорите, что есть пациенты, которые вот считают ненужным вызывать скорую помощь. Вот расскажите, как себя вести вот, да, человеку, рядом с которым вот, ну, вот что-то происходит.
Тут даже, мне кажется, надо
непонятное.
Разделить тогда этот вопрос, в какой момент уже точно нужно вызывать скорую помощь, даже если человек говорит «нет, не надо». Вот в какой момент?
Ну, если вы увидите у своего родственника либо у прохожего признаки инсульта, сейчас мы о них чуть попозже поговорим, то единственное, чем мы можем ему помочь, это как можно скорее вызвать скорую помощь. Потому что есть терапевтическое окно для ишемического инсульта, это 4,5 часа. То есть для проведения тромболитической терапии у нас есть с вами 4,5 часа, чтобы как можно быстрее восстанавливать нашего больного. Соответственно, если это время утеряно, то как бы потом нам будет намного сложнее лечить этого пациента и как бы его восстанавливать.
Да.
То есть вот это время 4,5 часа, запомните его, пожалуйста, и если что, то мимолетно вызывайте скорую помощь, говорите, что у нас, скорее всего, там, у родственника прохожего инсульт, чтобы скорая как можно быстрее приехала и как можно быстрее его привезли к нам в стационар, а мы уже начали работать.
А вот человек, у которого асимметрия лица, да, он плохо говорит, у него заплетается язык, да, это вот все признаки надвигающегося.
Да, да, признаки инсульта, как бы в англоязычной литературе это FAST-синдром, у нас это удар, то есть U – это улыбка, D – это движение, А – это артикуляция, и R – это решение, то есть перекосило лицо, перекос лица, асимметрия.
Почему улыбка? Человек не может улыбнуться, да?
Он может улыбнуться, но у него один угол рта будет опущен, то есть ну, рот будет кривой, грубо говоря, асимметрия, да, лица. По движениям он не сможет поднять, либо будет слабость в какой-то из сторон тела, да, там руки, ноги. По артикуляции речи. Речь может быть смазана, либо речь вообще может быть нарушена, он будет нести какую-то ахинею, грубо говоря, да, то есть там либо что-то смазано, как будто бы каши в рот набрал, либо будет отвечать не в попад, либо заговариваться, либо вообще ничего не будет говорить, то есть как бы это тоже может быть таким признаком.
Но человек будет в сознании, или есть варианты, что человек теряет сознание?
Он может быть в сознании, а есть варианты того, что он может быть без сознания.
А как тогда определить? Вообще очень сложно.
Тогда сразу вызывайте скорую.
Да, просто если не можешь определиться, да, вызывай скорую. Да. Слушайте, а вот если, например, человек сидит в этот момент, его оставить в покое, чтобы он сидел?
Ну, если там...
Лежит, пусть лежит.
Если лежит, пусть лежит. Если сидит кровать где-то недалеко, ему несложно будет передвинуться, грубо говоря. Да? Если он как бы, в тяжелом состоянии, то лучше пусть остается, потому что если мы его начнем перетаскивать на кровать, еще, не дай бог, уроним.
Да, то есть тут очень аккуратно надо.
Мы все говорим про внешние признаки, а изнутри-то это как ощущается? Если человек сам что-то почувствовал, он может вызвать скорую, он сможет это сделать физически?
Да, конечно, иногда при инсульте бывает не грубый неврологический дефицит, например, резкая головная боль, то есть как будто бы по голове ударили каким-то тяжелым предметом, обязательно вызываем скорую помощь. Если мы чувствуем, что очень кружится голова, тошнота, рвота, потолок со стенами меняются местами, то есть вызываем скорую помощь. Если сами чувствуете онемение, покалывание в какой-то стороне, в каком-то, ну, в каком-то половине тела, если сложно подобрать слова, если сложно выговорить слова, берете телефон и вызываете скорую помощь.
Бывали такие ситуации в Калининграде, чтобы сами калининградцы вызывали на свой инсульт? Или в основном это знакомые делают?
Нет, рядом? Бывают и сами вызывают. Ну, как-то...
На прошлой неделе, кстати, я звонила знакомому библиотекарю, мне нужно было с ней посоветоваться по поводу литературы для 3-летнего мальчика, так. Непоседы. Она мне говорит: «Надя, я не могу сейчас разговаривать, я вызвала скорую помощь, мне кажется, у меня инсульт».
Чем все закончилось?
Все нормально.
Все хорошо.
Все нормально.
Ну а человеку самому, который ощущает вот эти все неприятности, ему что вообще нужно сделать? Сесть, потом расслабиться. Волнение-то какое идет, да? Даже если у тебя не инсульт, но ты подозреваешь это. Это ведь очень страшно.
Постараться расслабиться, прилечь. И ждать, когда
ждать
приедет
помощи.
Скорая, да.
Слушайте, вот мы с вами за эфиром уже говорили о том, что молодеют инсульты, да? И вы мне приводили примеры о том, что самый, наверное, такой юный пациент с инсультом, который вот на вашем юном тоже веку врачебном, это 21-летняя девушка была?
Да, да, девочка.
Даже такое может быть, 21 год.
Да, вот да. Расскажите нам, пожалуйста, вот что с ней не так было, почему у нее это произошло?
У нее был геморрагический инсульт вследствие патологии сосудов, артериовенозная мальформация, которую мы выявили и отправили девочку в Москву, в федеральный центр для оперативного лечения. То есть если в прошлом году у нас самый молодой был инсульт ишемический, женщина 38 лет, то в этом году 21 год, 27 лет девочка с кровоизлиянием и мальчик 31 год, ишемический инсульт. Это прям вот из таких совсем молодых.
Вы называете все-таки чаще женщин, чем мужчин. Действительно, у женщин чаще случаются инсульты в Калининграде?
Пациентов женщин, скажем так, больше. Может быть, потому что просто женщин больше.
Считайте так, да? То есть ни с чем не связано.
А вот я смотрела статистику, в 2015 году у нас по мужчинам, наоборот, было.
Было больше мужчин.
Да, да.
Интересно. Ну вот, кстати, что касается молодого возраста, вы говорите о том, что были проблемы с сосудами, да? То есть это что-то врожденное, в принципе, да? Или, может быть, спровоцировано, может быть, волнением каким-то, какими-то резкими стрессами? Что-то такое было у этих молодых пациентов?
Ну, как бы патология есть, она врожденная, если смотреть именно по сосудистой патологии, артериовенозной мальформации, аневризмы артерий, они как бы есть, но все равно провоцирующими факторами будет переутомление, стресс, там, девочка 21 года, она там в университете, у нее не получалось и учиться, и работать, и на фоне этого истощился перегрузка. Организм, да-да-да, перегрузка, переутомление.
А как-то можно заранее понять, что какие-то проблемы с сосудами, вот она бы могла это купировать эту ситуацию раньше, если бы прислушалась к своему организму?
Ну, к сожалению, наверное, нет. потому что нам тогда всем нужно для выявления этих причин делать ангиографию.
Это сложное что-то?
Это не сложное, но как бы это не рутинная процедура, и всем подряд ее делать не надо и нельзя.
А что за процедура такая?
Это
вообще
внутривенная ангиография, КТ-ангиография, это в аппарате компьютерной томографии при введении контрастного вещества.
То есть смотрят проходимость сосудов?
Смотрят, да, именно сосуды, 3D-реконструкция всех сосудов головного мозга.
Хорошо, а вот рекомендуют делать там, ну, там, например, после 40 лет, например, УЗИ сосудов шеи. И вот насколько это вот тоже исследование диагностическое может подсказать там нам, все ли у нас хорошо?
Это, да, это также не после 40, там, в 50 точно нужно начинать делать хотя бы раз в год, сдавать общий анализ крови, биохимический анализ крови с липидным спектром, обязательно смотреть уровень холестерина, чтобы его как-то коррегировать, и обязательно делать УЗИ сосудов головы и шеи для того, чтобы предостеречь себя от инсульта, чтобы мы увидели бляшки. То есть специалисты ультразвуковой диагностики, они видят бляшки, соответственно, как-то... Потом назначается специальная терапия, чтобы эти бляшки не росли, сами эти бляшки не рассасываются. А если мы их отслеживаем, и бляшки больше 60-70% перекрывают сосуд, то делается операция.
Как предотвратить инсульт самостоятельно? В том числе продолжаем говорить сегодня в эфире справочника пациента. У нас в гостях заведующая отделением неврологии городской клинической больницы скорой медицинской помощи Екатерина Волосач. Мы сейчас прервемся на 2 минуты, послушаем новости, после чего вернемся в студию и ваши вопросы. Вопросы тоже можем принимать. Напоминаю, телефон прямого эфира 92-107-2, или можно писать нам Viber или слать смс на номер плюс 7-963-738-107-2. Вещание радио «Комсомольская правда» продолжается.
Внимание! Говорит Калининград. Внимание! Говорит Калининград.
Продолжается справочник пациента на радио «Комсомольская правда». Надежда Ржевская и Светлана Барон в студии. Вместе с нами Екатерина Волосач, заведующая отделением неврологии городской клинической больницы скорой медицинской помощи. Да, говорим мы про инсульты. От Марии поступил вопрос, а сколько инсультов может пережить человек?
Ну, на моей памяти был больной, у которого было 5 инсультов.
Какого возраста был человек?
89 лет.
Они, наверное, друг за другом шли у него, да?
Один был где-то с периода от 60 лет вот до последнего момента, да.
То есть, в принципе, довольно много может быть у человека инсультов. Это благодаря тому, что сейчас научились как-то вытаскивать, восстанавливать?
Ну, и это тоже, и в принципе, люди все равно не следят за своим здоровьем, там, зная про всю свою патологию, там, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, мерцательная аритмия, атеросклероз, они не принимают назначенные препараты, то есть там...
Их же надо каждый день,
их надо принимать ежедневно, монотонно, вот это все.
А почему не принимают? То есть в чем дело? Считают, что вылечились или что?
Ну, зачем принимать таблетки? У меня же хорошее давление, она отменит их. Ну, хорошее давление, потому что он принимал эти таблетки. Там, зачем принимать сахароснижающие препараты? У меня же хороший сахар. И на отмене этих препаратов, как правило.
А вот вы как считаете, инсульт вообще изученная болезнь? И Россия в данном случае лечит таких больных, как во всем мире? Или мы... Может быть, в чем-то идем своим путем?
Ну, у нас еще с Советского Союза вот эти вот капельницы обязательные, то есть обязательно раз в полгода капаться, доктор, назначите мне капельницу, если ты лечишь больного таблетками, то ты больного не лечишь.
А, вот так считается, да?
Ну, у нас, да, до сих пор.
А на самом деле можно уже и таблетками хорошенько пролечиться?
Ну, в большинстве случаев, да, то есть как бы в основном, да.
Как еще восстанавливаются после инсульта вообще? Что можно сделать прямо в больнице по ОМС, а что нужно делать самостоятельно?
Вот когда по скорой человек привозит вам, да, больного с подозрением на инсульт, допустим, подтверждается, что у него действительно вот-вот может этот удар случиться, что вы с ним делаете за эти вот 4 часа, вот эти золотые?
Если он попадает, скажем так, в золотой час, окно тромболизиса, и у него нет геморрагического инсульта, то есть инсульт может быть ишемическим, и геморрагическим вследствие разрыва сосудов с формированием гематомы, то есть кровоизлияние, либо вследствие закупорки сосуда, инфаркт головного мозга. Вот. Если нет признаков кровоизлияния, если попадает в терапевтическое окно, если отсутствуют противопоказания для тромболизиса, мы вводим специальный препарат, который называется альтеплаза, и отслеживаем, проводим мониторинг больного. Как правило, по большей части тромболизис идет с положительным эффектом, за редким исключением бывает отрицательный эффекты, либо же тромболизис может быть без эффекта. Помимо тромболитической терапии у нас начинается нейрометаболическая, антиоксидантная, то есть коррекция всех основных показателей давления, там, если сахар повышается, как бы специальными препаратами, соответственно, полностью.
Это прям за эти 4 часа все происходит?
Это или прям с момента поступления на пороге, на входе в больницу, скажем так, мы делаем компьютерную томографию, сразу же берем анализы крови, общий анализ крови и свертывающую систему крови. Также за период госпитализации биохимический анализ крови, липидный спектр полностью, ионограмму, делаем УЗИ сосудов головы и шеи, при необходимости делаем МРТ, ЭЭГ, наших больных смотрят кардиологи, терапевты, окулисты, эндокринологи, если нужно. Ну и, соответственно, у нас мультидисциплинарный подход к лечению больного, к реабилитации, то есть нашими больными занимаются клинический психолог, логопед, инструктор ЛФК. Как бы к одному больному у нас комплексный подход, все как.
Каждый больной получит помощь психолога.
Ну, если она ему необходима.
Если сам попросит?
Нет, нет, как бы смотрим практически всех больных, с кем можно общаться без речевых нарушений, угу. Да, потому что есть больные, которые вообще не разговаривают. Вот. Также клинический психолог работает с нашими родственниками. Вот, как бы, чтобы.
А что родственникам может рассказать психолог, чтобы потом помогать больному?
Ну, для начала принять то, что родственник заболел, к сожалению, и что как бы роль родственников, на самом деле, она очень важна, когда приходит там раз в день для галочки показаться: мам, пап, я на месте, все хорошо, посидеть возле него 3 минуты, поплакать, ай-яй-яй-яй-яй, и уйти, это одно, то есть как бы от родственников не то, что пользы нет, они могут даже, ну, немного навредить. Сейчас, к счастью, точнее, появляется все больше и больше родственников, которые заинтересованы в судьбе в дальнейшем больного, в его реабилитации, то есть они постоянно приходят, также занимаются, помимо нашего инструктора ЛФК, они спрашивают у наших специалистов, а что еще можно, что еще нужно, давайте мы будем с ним еще делать вот это, а давайте мы будем еще с ним делать вот это, а давайте.
То есть просто жалеть – это не вариант?
Нет.
Абсолютно.
Нет. Здесь точно нет, потому что наши больные психологически очень быстро перестраиваются, и для чего человеку нужно учиться заново что-то делать, если за него это может сделать кто-то другой. Поэтому да.
Замечательно. То есть родственникам тоже всем нам нужно иметь в виду, как себя вести, да, с такими
и
больными.
И как подталкивать, да, к выздоровлению, да, вытягивать буквально. Mm-hmm. Но вот, кстати, есть мнение, мне интересно, вы с ним согласны или нет, что высокое давление, да, и вследствие инсульта, это может быть вообще следствием психосоматических проблем. То есть, грубо говоря, если человек нервный, он все время в напряжении, он привык постоянно чего-то там бояться, там фобии у него какие-то непролечены, вот это все, это приведет к инсульту так или иначе, к высокому давлению. Согласны с этим? Или не побороть никак, ну, проблемы чисто физические?
Ну, отчасти, как бы, ну, в психосоматику я верю, скажем так, да, угу. То есть, как бы, и стрессы, вот это высокое давление, которое обязательно препараты, конечно, принимать нужно, но и работа с психологом в наше время, на самом деле, она очень важна и нужна. То есть у нас еще после Советского Союза, когда ты говоришь про психолога, тебе говорят: я не психованный, мне не нужен психиатр. Угу. Как бы вот это вот, да. Меня сейчас напичкают таблетками, я не смогу ходить. Мне психолог не нужен. То есть у нас очень много таких случаев, когда
отказываются, да, от такой помощи.
А кто в группе риска по инсультам? Люди с лишним весом, наверное, да?
Люди с лишним весом, люди, ведущие малоподвижный образ жизни, курильщики. Ну и люди, которые имеют фоновые заболевания, такие как гипертоническая болезнь, сахарный диабет, мерцательная аритмия и прочее, прочее, прочее.
Как же пожилому человеку вести подвижный образ жизни? У него ведь все болит уже, ноги там, он ходить,
знаете,
не хочет.
Есть и 30-летние, у которых все болит.
Есть и такие, да.
Угу. Ну, сейчас у нас лежит бабушка в палате 80 лет, которая на шпагат может сесть, поэтому...
Класс.
Она восстанавливается, она уже садится на шпагат, все хорошо.
Ну, на шпагат еще, вот она переживает, что на шпагат сесть не может, она ходит, да, по отделению. Поэтому, как бы, это же, если... Почему все болит? Все болит, потому что мало двигаемся, и, соответственно, это такой замкнутый круг. То есть с болевым синдромом, там, даже когда молодые приходят к нам, вот спина болит, не могу ходить, у нас строгий постельный режим, грубо говоря, один день, а потом нужно... разминаться. Да, движение – это жизнь. То есть как бы 80 лет, тебе 90 лет. Но если, скажем так, наши больные, пожилые, вели достаточно подвижный образ жизни, то они достаточно быстро реабилитируются. И двигательный дефицит у них уходит быстрее, чем те, кто не, ну, как бы не занимался.
Восстанавливается этим. Быстрее тот, кто и перед этим старался,
да,
все-таки,
да,
себя,
да,
поддерживать.
Да.
А вопрос на Вайбер. Пью аспирин для профилактики инсульта и инфаркта. А что еще может помочь? А вообще аспирин, это же, наверное, уже вообще вчера.
Слушайте, ну это как-то
нет.
очень... опрометчиво человек делает, мне кажется, да?
Ну, как бы самостоятельно назначать себе препараты я не рекомендую. И как бы если там, смотря сколько лет тому, кто пьет этот аспирин. В принципе, аспирин – это профилактика инфаркта и инсульта, если нет нарушения ритма. Если есть нарушение ритма, когда сердце бьется неправильно, аспирин не поможет. И, соответственно, если… То есть у нас раньше как было, так, человек рукой не двигает, дам я ему две таблетки аспирина, пусть рассосется. У нас недавно такой случай был, а у человека геморрагический инсульт, и этот аспирин только нам
только навредил. Да, то есть, в принципе, поэтому, все через врача.
Да, к сожалению, инсульты уносят жизни, да, к сожалению. Да, очень много случаев, к сожалению, у нас в области, когда врачи сталкиваются с тем, что уже ничем, к сожалению, помочь нельзя.
Да, бывают и такие случаи. Очень жалко, когда уходят молодые, они, как правило, очень мимолетно у нас уходят, потому что там кровоизлияние, если случается, то оно достаточно обширное случается, если инфаркт, то достаточно обширный. И плюс у наших молодых еще проблема в том, что они стесняются вызывать скорую помощь, они не вызывают себе скорую помощь, потому что вот вчера все случилось, а сегодня нужно на работу, иначе меня уволят. И вот он с этой половины недвигающегося тела, он приходит на работу, ему уже с работы вызывают скорую помощь и приводят его к нам. И как бы время прошло больше суток, время... Золотой час, скажем так, утерян, и как бы, ну, сложнее нам в этих ситуациях.
Даже такие ситуации бывают.
Да, 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 да.
Это ужасно на самом деле. Хорошо, что нам всем делать для того, чтобы все-таки как-то избежать, да, проблем, в первую очередь, с высоким давлением, например?
Ну, если у человека высокое давление, то необходимо принимать препараты, которые это давление снижают.
Даже если человеку 20 лет при этом, например.
Даже если у человека при этом 20 лет, для начала нужно понять, откуда это давление высокое, то есть провести ряд обследований, УЗИ органов брюшной полости, надпочечника, проверить гормональный спектр. Если давление высокое, для начала найти причину этого высокого давления и обязательно принимать препараты, потому что давление 120 на 80, как бы, сколько бы лет тебе не было, там 120-140, надо придерживаться этого уровня.
Угу. То есть таким образом. А что касается здорового образа жизни, ну, если многие же говорят, да, я и так здоровый, в принципе, я ничем не болел никогда. А бывает, что такие люди вот неожиданно-то и умирают, кто никогда ничем не болел.
Ну да, у нас много таких больных, вот он там всю жизнь ничем не болел, по больницам не ходил, а на самом деле зря он это не делал.
Я просто хочу, чтобы вы все-таки это проговорили, про зарядку какую-то.
Зарядку,
да,
по утрам обязательно. Вьетнамцы – это люди, которые победили онкологию, победили сердечно-сосудистые заболевания. В 5 утра ежедневно все вьетнамцы выходят на зарядку. То есть, как бы у нас, к сожалению, это немного потеряно. То есть я лучше полчасика посплю в кровати, чем побегу на работе. На самом деле, подвижный образ жизни, стараться здорово питаться, то есть никто не говорит, это только правильное питание, стараться здорово питаться, отслеживать свои заболевания и раз в год наблюдаться у участкового терапевта, даже если ничего не беспокоит.
Прийти, померить давление, померить вес, талию свою, да, говорят, даже по талии можно определить, в риске ты или в зоне, да.
Да, абдоминальное ожирение 88 сантиметров у женщин и 102 у мужчин.
Так, ну, в общем, все меряем талию сегодня.
Помним о том, что это в первую очередь наша ответственность, наше здоровье. Да, да, да. К врачам уже обращаться, когда уже что-то упустили. Заканчивается программа «Справочник пациента». Появится еще, естественно, информация об этом на сайте «Комсомольской правды». Ну, а мы желаем вам здоровья.
Внимание! Говорит Калининград.